Приветствую всех, добро пожаловать на нашу встречу. И сегодня я хочу поговорить с доктором Весом Янбергом, и о чем мы здесь размышляем в Фолбрук, Калифорнии. Последний раз, когда мы делали презентацию по COVID-19, это было 7 месяцев назад, и доктор Янберг, вы являетесь основателем клиники медицины образа жизни здесь, в Фолбруке. Вы помогаете пациентам с COVID-19, лечите их, используя свой опыт в общественном здравоохранении. И сейчас пришло время сделать обновление этой темы. Все верно, все верно. Когда мы первый раз с вами встречались, мы, конечно, очень переживали тогда, потому что в разных учебных заведениях, в лабораториях делали математический прогноз того, как будет развиваться COVID-19. Эпидемиологи давали довольно серьезные предупреждения о том, что произойдет. Да, на самом деле очень серьезные были предупреждения, и я, наверное, был один из лидеров в том, чтобы доносить эту информацию до людей, чтобы люди знали, насколько серьезно это может быть. И, конечно, очень быстро мы могли оказаться в ситуации, что медицинская система могла не справиться с тем, что происходило, сколько людей поступало в больницы, что будет работать, что не будет работать. Ну и тогда весной наше переживание было в том, что больницы будут переполнены, и люди, которые болеют не COVID-19, а какими-то другими заболеваниями, не смогут получить медицинскую помощь, и что это будет огромное бремя на медицинскую систему. И это побудило политиков также говорить о том, что нам необходимо снизить заболеваемость и внедрить локдаун, чтобы сбить вот этот рост заболеваемости. И, в принципе, это сработало на несколько месяцев. Но за это время мы поднакопили опыт уже. Политики все еще ведут себя так, как будто мы не знаем, что делать, и мы ждем только вакцину. Но на самом деле, это не обязательно будет решение проблемы. Да, доктор Янберг, я хочу сказать, что мы не подходим со стороны политиков здесь. Мы говорим о практической помощи. Как мы, как братья и сестры в церкви, можем помогать друг другу и другим людям. Все верно, все верно. Мне постоянно звонят, пишут на электронную почту пациенты, члены их семей, и спрашивают: у меня дочь заболела, что делать? У меня я заболел, что мне, с чего мне начинать лечение? И мы постараемся сегодня дать практический ответ, как нам на это смотреть с медицинской точки зрения, что мы можем делать дома. Потому что один из ключевых вопросов, который мы сегодня затронем, это понимание того, что есть разные фазы заболевания, разные фазы COVID-19, и нам нужно понять, как это влияет на нас, на риски, и что нам нужно делать. Хорошо, доктор Янберг, когда мы говорим о фазах заболевания, но это говорит о том, что мы уже кое-что знаем. Знаем. И что же мы знаем? Мы за последние 8-9 месяцев накопили опыт. Совершенно верно. И больницы, и отделение интенсивной терапии сегодня больше знают, что и когда нужно делать. И сегодня понятно становится, что на первой неделе заболевания, когда идет репродукция вирусов, вирусы просто массово размножаются в организме, и в конце концов их становится столько много, что дальше идет вторая фаза, это воспалительная фаза. Здесь уже не столько идет деятельность вируса, сколько воспаление в организме. И ведутся исследования лекарств противовирусных, и некоторые из них более эффективны, некоторые менее, но надо понять, что если применять антивирусные препараты на второй фазе, то есть на второй неделе заболевания, то будет мало пользы от них. Необходимо вирусную вот эту вирусные препараты применять на первой неделе. И затем уже идет дексаметазон и другие антивоспалительные препараты на второй фазе. И если применять их раньше, то можно подавить иммунную систему и не дать организму возможности бороться самостоятельно. Если применять их на второй фазе, и там уже симптомы более серьезные, и человек может уже оказаться в больнице, то, конечно, тогда будут более эффективны противовоспалительные препараты. Итак, первое, это что мы узнали, что время здесь, время играет очень важную роль. Хорошо, доктор, я понял это только 2 недели назад. Одна из причин, потому что у меня один из членов семьи в другом штате живет, который заболел COVID-19. Это лично уже меня коснулось. И друзья у меня также здесь есть, которые заболели. 9-10 человек я знаю, которые заболели. Только один из членов моей семьи был мужчина. И у него были серьезные осложнения на второй стадии. И теперь я понимаю, почему, что это важная фаза. Надо различать их. И важно, чтобы наши зрители различали и применяли разные стратегии в разные фазы заболевания. Люди смотрят на это по-разному все. Некоторые люди не заботятся, они не носят маски, они ходят куда хотят, они ходят по ресторанам. Другие люди, наоборот, в масках постоянно, они все делают, чтобы защититься. И затем есть все посредине. Так, это люди, которые, ну, стараются со своей стороны сделать все, что могут, но они не ограничивают себя также. И, ну, 2020 год будет, я думаю, запомнится всем за счет ковида. Я думаю, что магазин Time должен был сказать, что человек года у нас ковид. Потому что влияние, которое оказано на нашу жизнь, на нашу страну, огромное просто. Хорошо, что делать человеку, если он заболевает? Вот я, например, избегал, я защищался, но все, теперь я заболел. И мне нужно лечиться как-то. И нужно помнить об этих фазах. Что можно делать? Одна из ситуаций, в которую попали члены или мои родственники, на первой фазе, например, у моего родственника были симптомы в ЖКТ, и затем перешли на легкие. И в то время, когда, казалось бы, уже надо ему ехать в больницу, оказалось, что в больнице нет мест, и нужно было оставаться дома. И я думаю, что люди сегодня тоже переживают, что делать дома. Вот нам не нужно быть разумными людьми, как мы лечимся. Да, необходимо понимать, что делать дома. Потому что, как ты, Дэн, уже сказал, многие люди на второй фазе сейчас, или второй волне, нужно сказать, что это и не вторая волна, по сути. Нам удалось просто сбить первую волну немного, дать больницам возможность получить опыт и запастись ресурсами, и я думаю, что мы снизим смертность благодаря этому. Вот. Но это не значит, что то, что мы выровняли эту волну заболеваемости, не значит, что меньше людей заражаются. И мы не должны ожидать, что вакцина также будет решением, потому что вакцины, если они будут эффективными, и есть указания на то, что они могут быть эффективными, но это не защита и не решение, не все решение проблем, потому что многие производители вакцин говорят, что да, но нам все равно надо будет носить маски, нам все равно надо будет делать и то, и другое, потому что сама вакцина будет недостаточно, чтобы решить проблему. И будет ли эта вакцина еще работать постоянно, или она будет как вакцина от других видов гриппа, которые нужно постоянно новые? Да, на самом деле нужно будет повторную иммунизацию делать регулярно. И мы знаем, что это тоже несовершенный метод. Поэтому что нужно понять, это то, что этот вирус настолько эффективно действует, он повлияет на всех, он коснется всех людей. И, возможно, он уже коснулся нас с вами, но мы не знаем, может быть, мы без симптомов перенесли, имея сильную, крепкую иммунную систему, потому что это же уже с февраля этого года идет. Но нам все равно необходимо снижать риск заболеваемости, потому что дозировка, даже сколько ты вируса получишь, имеет разницу. Я лично не боюсь этого вируса. Я стараюсь поддерживать свою иммунную систему в оптимальном состоянии, потому что если мы что-то и узнали за последние 8-9 месяцев, это самое важное – укрепить свою иммунную систему. То есть оптимизировать ее работу. Если вы делаете все возможное для оптимизации иммунной системы, то вам не нужно бояться этого вируса. Даже если у вас какие-то генетические мутации есть, которые повышают риск осложнений, может быть, ответ интерферона меняется. Есть такие генетические мутации, которые приводят к тому, что организм вырабатывает антитела против интерферонов. Все равно можно активировать иммунную систему с помощью гидротерапии, с помощью контрастного душа, например. И это поможет активировать иммунную систему. Итак, фактически не сидите и не ожидайте, что государство, правительство все решит с помощью вакцин. Потому что этот вирус будет распространяться дальше. И разница будет в том, насколько я предрасположен, насколько активная моя иммунная система в случае инфицирования. И это то, что мы хотим сегодня подчеркнуть. И сегодня каждый человек может что-то сделать для этого. Мы будем говорить, например, о том, что мы сегодня знаем, что витамин D это не только теоретически, как было раньше, в феврале или марте или апреле, но сегодня столько много исследований проведено и на разных стадиях, и при инфицировании, и при госпитализации, что витамин D играет огромную роль. И многие исследования говорят о том, что нам необходимо оптимизировать уровень витамина D в нашем организме. Он снижает уровень репликации вируса, снижает возможность вот этих белков, которые есть на поверхности вируса, прикрепляться к клеткам. Да, то есть мы знали, что витамин D полезен, но сегодня мы знаем еще больше, что он полезен. Да, и с другой стороны, мы знаем, что особенно на второй фазе заболевания он также эффективен, когда вирус уже не так активен, но идет воспалительная реакция нашего организма. И мы не знали этого, но все равно, конечно, нам нужно было применять и витамин D, и N-ацетилцистеин, и витамин С, и другие природные средства, которые могут оптимизировать работу нашей иммунной системы. Ну, казалось бы, нам раньше казалось, что нам не нужно активировать иммунную систему на второй фазе, потому что это может вызвать цитокиновый шторм. Но мы знаем сегодня, что на самом деле витамин D снижает риск цитокинового шторма. Хорошо, на второй фазе. Но вот я думаю о себе. Я принимаю витамин D и использую спрей такой с йодом, и также еще другие витамины использую, комбинацию витаминов. И я смотрел, что у меня, анализы показывают, что у меня уровень витамина D66. Это хороший уровень. Ну да, давайте поговорим. Доктор Майкл Холли, очень интересный врач, очень интересно с ним общаться, с чувством юмора. И он врач, и он ученый, доктор медицины в Бостонском университете. Он сделал очень интересное исследование. Он посмотрел на даты переписи армии США, и там 182 тысячи участников принимали участие в исследовании, и они замеряли им уровень витамина D. И все эти люди получали, также делали тест на COVID-19. И сегодня он использовал эти ретроспективные данные и выяснили, какой же относительный риск заболевания для людей, у которых разный уровень витамина D в крови. Для тех, кто заболел COVID-19. Это удивительно, это недавно опубликовали они. И они показали, что если уровень витамина D в крови был низкий, то есть откровенно низкий, то есть намного ниже оптимального, меньше 20 нанограмм на децилитр, то уровень заболеваемости на COVID-19 был 12,5%. То есть 12,5% из 180 с лишним тысяч участников заболевали. Если уровень витамина D в крови был где-то 30-34, то есть это минимум нормы, то, что мы называем. Норма где-то от 30 нанограмм на децилитр и 100, от 30 до 100. И я за последние 20 лет, основываясь на исследовании, говорил, что верхняя треть это оптимальный уровень. Много обсуждают этот вопрос, где, какой уровень должен быть, но за мои последние 20 лет исследования этого вопроса, я говорю, что верхняя треть, то есть от 70 до 100, это нормально. То есть я даже меньше этого уровня имею. Да, но не бойтесь, потому что, основываясь на этом исследовании, у вас неплохие дела. Итак, если у кого-то 30-34 было в этом исследовании, то риск заболевания COVID снижался до 8,1%, 8,1%. То есть вы можете снизить риск инфицирования уже где-то на треть. Если, однако, уровень витамина D был 55 или выше нанограмм на децилитр, там, где вы, Дэн, то тогда риск снижался до 5,9%. Это ретроспективное исследование ассоциации, то есть это не причинно-следственная связь, но это ясное указание для медиков на то, что нужно обратить внимание. Особенно, когда вот сотни еще других исследований проводились до COVID-19, которые показывали, насколько важен уровень витамина D, как это помогает снизить риск заболевания простудой обычной и другими заболеваниями. Итак, это должно давать нам вдохновение, чтобы принимать витамин D. Хорошо, давайте поговорим больше о витамине D. Что если я сделал тест, и он оказался позитивным? И я нахожусь на первой фазе, может быть, на середине первой фазы, когда проходит репликация вируса и готовится организм к переходу на вторую фазу. Что организм D может помочь? Чем он может помочь такому человеку? Важно понять, что первая фаза, большая часть этой первой фазы, Это когда у вас нет симптомов, и, ну, или, или будет у вас асимптоматично проходить заболевание, или пока что еще нет симптомов. И мы знаем, что 80% людей, которые заболевают COVID-19, они с, или без симптомов перенесут болезнь, или с минимальными симптомами. То есть первые 5 дней там нет симптомов, и потом небольшие симптомы могут быть появятся. То есть человек даже и не будет думать о том, чтобы ему лечиться или ложиться в больницу, тем более. То есть 80%, 4 из 5 людей, они очень легко перенесут эту болезнь. И что нужно сделать, и доктор Роджер Швелд говорил об этом, и он ведет свой канал на YouTube, Мэтт Крэм. Он много говорит об этом, и причем от самого начала, что вот эти 20 человек, 20% людей, которые переносят COVID-19 тяжело, и они нуждаются в госпитализации, что можно сделать для них на этой первой фазе, до того, как они попадут в больницу? И можем ли мы, например, вот это... эту заболеваемость разделить не на 80-20%, а может быть на 95,5%, понимаете? То есть те, кто легко переносит, и те, кто тяжело переносит. Я думаю, что это возможно. Я лично верю в то, что это возможно. Если все мы начнем пользоваться этими простыми средствами лечения, которые доступны для всех, то мы сможем снизить госпитализацию на 75% примерно. И это будет большая победа. Потому что все могут воспользоваться тем, о чем мы говорим. Мы знаем, что где-то 80-85% больных, которые попадают в больницу, у них очень низкий уровень витамина D. Почему мы не можем решить эту проблему? Здесь у нас в церкви, в Фолбруке, в нашей адвентистской церкви, за последние 2 недели мы раздаем бесплатно бутылочки с жидким витамином D и распечатку еще, в которой объясняется, вот какая статистика, вот что показывают современные исследования, вот что вы можете сделать. На каждом этапе, если вы, например, с кем-то общались, вы знаете, что человек позже был тестирован позитивно, и что вы можете делать до того, как у вас появились симптомы? Это вообще идеальная ситуация, начать что-то делать до того, как появились симптомы. Зачем нам нужно ждать укрепления иммунной системы до тех пор, пока мы не начнем кашлять и чувствовать себя ужасно? Итак, ну давайте предположим, что кто-то не обращал внимания. Так, ну, да, последние 20 лет вообще... говорят много о витамине D. Ну, особенно последние 6 месяцев, да? Хорошо, ну, предположим, что вы не знаете, какой у вас уровень витамина D. Я вам скажу так, что если вы не принимали добавки витамина D, я вам могу гарантировать, что он у вас низкий. Потому что я всех своих пациентов, независимо от возраста, за последние 20 лет тестировал на витамин D. И, кстати говоря, если ваш доктор говорит, что, ну, страховка вам не покроет этот анализ, поэтому не рассчитывайте на это. Вы можете сегодня даже онлайн пройти тест на витамин D. Вам вышлют просто полосочку такую, и вам нужно будет проколоть палец, ну, вот как на глюкометре диабетики делают, и капнуть... каплю крови отправить по почте, и через неделю вам пришлют ваш анализ, результаты анализа на определение витамина D. Можете сделать его, это хороший анализ. Вот, но в любом случае пройдите анализ, сделайте этот анализ. Таким образом, вы не будете обманывать сами себя, думая, что я на солнце часто бываю, я на море бываю. Я вам гарантирую, что, скорее всего, он у вас низкий. Вы не можете сегодня полагаться на солнце. Я знаю, потому что я работал на Гуаме. На острове Гуам, это почти на экваторе. И я 3-4 раза в неделю бегал по пляжу в плавках. И у меня все равно был низкий уровень витамина D. Поэтому, и это еще было 20 лет назад, понимаете? А чем старше мы становимся, тем меньше у нас образуется витамина D от солнца. Поэтому не слушайте людей, которые говорят, что если вы выходите на солнце на 15 минут 3 раза в неделю, то у вас будет достаточно витамина D. Если даже он будет у вас там синтезироваться, у вас не будет тех уровней, того уровня, вернее, в крови, который нужен. Как это узнать, какой у вас уровень? Сделайте анализ. Хорошо, я думаю, что есть несколько подходов к витамину D. Можно сделать так, как мы сделали с вами, так? То есть, мы с женой постоянно принимаем уровень витамина D. И у моей жены он выше, чем у меня, хотя мы постоянно за последние 10 лет принимали их. Но предположим, что человек не принимал. Сколько нужно его принимать и какими дозами, чтобы поднять его до уровня необходимого? Наверное, две части у меня вопроса. Первое. Сколько мне нужно времени, чтобы поднять уровень? Я вам скажу, что в любом случае это будет помогать, это будет полезно. Есть исследования, которые показывают, что уровень витамина D помогает снизить вероятность заболевания. Если у вас низкий уровень витамина D, у вас в два раза повышается риск заболеваемости. Где-то 77%, разные исследования показывают разные цифры. Но если вы заболеваете, и у вас низкий уровень витамина D, у вас выше риск развития серьезных симптомов и госпитализации. Если вы попадаете в больницу, и у вас низкий уровень витамина D, у вас выше риск попасть в отделение интенсивной терапии. Это очень серьезное уже состояние. И если вы уже находитесь в отделении интенсивной терапии, и у вас низкий уровень витамина D, и вы не получаете его, у вас повышается риск смертности. То есть вот передо мной данные исследования, которые говорят об этом. Итак, вот какой первый шаг тогда, Дэн. Не нужно ждать, пока вы заболеете. Каждый должен сейчас принимать витамин D. Каждому нужно сегодня начать пополнять свои запасы витамина D. И доктор Эрик из Калифорнии, он написал книгу о витамине D. Да, я помню ее. На самом деле, мы сотрудничали с ним также. И мы выступали на первой международной конференции. И мы говорили о том, как использовать витамин D в медицинской практике. Это в Сан-Диего, в Калифорнии было. И еще один доктор из Бостона выступал там. И доктор Роберт Хини, профессор медицины в университете штата Небраска. Он также является членом Совета по питанию национального. Но его рекомендации не были приняты там, в этом совете, хотя он был одним из трех экспертов, лучших экспертов в мире. И почему-то он сталкивался постоянно в течение многих лет с противодействием витамину D. Я не буду говорить об этом, да, сейчас ситуация меняется. Почему? Потому что в других странах тоже делают исследования и публикуют их. И Соединенные Штаты сегодня говорят, о, наверное, надо нам согласиться с этим. Но вывод, какой он делает, говорит, каждый ребенок в Соединенных Штатах, да и по всему миру, должен принимать 2000 международных единиц витамина D. Но это намного выше показатель, чем советуют разные комитеты в разных странах. Но вы должны помнить, что комитеты политизированы. Они принимают решения, основываясь на разных взглядах, и в конечном итоге их вывод часто недостаточный, такой, знаете, минимальный. И вы не получите рекомендации такие, как должны быть. То есть это минимальный общий знаменатель, да, можно сказать, да. И что я делал в своей практике по медицине образа жизни за последние годы? Я исследовал рекомендации комитетов, а потом переходил к лучшим исследователям, выводами которых руководствовались эти комитеты. И я спрашивал их, вот вы 50 лет исследуете, что вы лично делаете? Как вы применяете практически эти рекомендации? И затем я руководствуюсь тем, что они мне говорят, а не просто шаблонными рекомендациями комитетов. Да, итак, дети 2000, взрослые 4000. Я лично принимаю 10 тысяч. Доктор Фаучи 6 тысяч принимает. Доктор Фаучи, вы знаете, он говорит об этом в интервью. Он откровенно говорил о том, сколько он принимает. Мне хотелось бы только, чтобы он проповедовал об этом, чтобы он стал евангелистом по витамину D. Потому что если ему это надо, и он принимает 6 тысяч, значит, и другим людям, возможно, надо. И поэтому, ну, в любом случае, я принимаю 10 тысяч в день, потому что я обнаружил, что это... Я когда делаю анализ на витамин D, мне с помощью этой дозировки удается удержать его на том уровне оптимальном. И особенно это важно для людей, которые больны диабетом, гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, у которых ожирение есть. То есть это ситуации, которые намного увеличивают риск тяжелого перенесения COVID-19. И если мы еще сталкиваемся с теми, кто распространяет инфекцию дольше, то есть у нас доза получения вируса больше, нам необходимо на самом деле поддерживать оптимальный уровень витамина D. Первые 5-7 дней инфекции нет особенных симптомов. Вирусу удается, у него интересная способность есть. Он как бы убаюкивает нашу иммунную систему, она засыпает. Вот почему нам необходимо вести здоровый образ жизни и все это делать, даже когда мы не знаем, что мы заболели. Нам нужно вести здоровый образ жизни, отказаться от сахара, делать контрастные процедуры хотя бы раз в день, чтобы стимулировать иммунную систему. И плюс принимать витамин D. Витамин D активирует врожденную иммунную систему, которая как раз подавляется вирусом на первом этапе развития заболеваний. Хорошо, итак, вы принимаете 10 тысяч, я принимаю тоже где-то около 10 тысяч. Кто-то, как доктор Фаучи, 6 тысяч, 5 тысяч принимает. В некоторых ситуациях вы говорили, что даже большие дозы будут допустимы. И у меня вопрос есть, а можно ли передозировать с витамином D? И потом еще, если человек в критической ситуации, если у него цитокиновый шторм, поможет ли ему витамин D? И я сейчас думаю вот о том исследовании в Испании, которое провелось. Да, я тоже думаю о нем. Есть исследование из университета в Кордове в Испании. Они провели рандомизированное двойное слепое исследование. То есть даже сами врачи не знали, что они дают пациенту. Исследователи тоже не знали, кто кому дает. И те люди, которые поступали в больницу в Кордове, они в тяжелой форме переносили COVID-19. И все, кто поступал в больницу, получали стандартное лечение на высшем уровне. То есть все, что врачи знали, все самое лучшее давали всем, кто поступал в больницу. Это было где-то на период с мая по август. Но одни получали еще витамин D, другие не получали. И одни получали на уровне где-то 65 тысяч международных единиц. Причем они давали витамин D в форме метаболита. То есть преимущество этого того, что он начинает действовать где-то на 12-24 часа быстрее. Хотя это не обязательно, я так скажу. но они получали в первый день при поступлении в больницу где-то 65 тысяч. Я тоже пробовал такие дозы последние 20 лет, когда чувствовал первые симптомы простуды. И эксперты по витамину D тоже дают такую рекомендацию, что при первых симптомах простуды, и можно сказать сегодня COVID, можно принимать где-то до 1000 международных единиц на полкило веса. Ну, или можно сказать 2000 на килограмм, для тех, кто слышит нас в других странах, потому что они не привыкли к этим фунтам. То есть 2000 на килограмм. То есть я вешу 75, и я могу принимать 175 тысяч международных единиц в день. Это в фунтах. Ну, скажу так. Хотя эта рекомендация была, у меня, ну, мой опыт показывает, что не нужно такой большой дозы. Если вы будете принимать 50 тысяч, то есть это где-то полная пипетка жидкого витамина D. Если там 2000 на каплю международных единиц, то 25 это будет 50 тысяч как раз. Это полная пипетка. И я много опытов имел с этим. Например, моя мать, мы летели в Швейцарию, в Женеву, для того, чтобы участвовать в международной медицинской конференции, которую проводила Адвентистская церковь вместе с Международной организацией здравоохранения, Всемирной организацией здравоохранения. И я там читал семинар по диабету. Но и моей маме уже за 80 было. И у нас тяжелый перелет был. У нас опоздания были самолетов, и мы две ночи не спали. Мы два дня добирались туда. И моя мама, конечно, молодец, она выдержала, но когда мы доехали, в конце концов, она говорит, я чувствую, что у меня начинается сильный грипп. И обычно, когда это происходит, я лежу просто 7-10 дней. А мы начинали наше турне две недели по Европе. Мы должны были и не только на этой конференции, но во многих других местах побывать, выступать. И мы просто не могли допустить такой болезни. У нас уже запланированы выступления в разных церквях, в разных организациях. И у меня был с собой витамин D. Я его постоянно вожу с собой. И я взял вручную кладь его. Я говорю, мама, я дам тебе полную пипетку, 50 тысяч международных единиц витамина D. Она не спорила со мной, хотя она у меня очень такая, она имеет свое мнение. И она как бы говорит, я знаю, что ты мой сын, но я тебе позволю поиграть в доктора. Она открыла рот, и я дал ей 50 тысяч витамина D. На следующее утро мы проснулись и думали, сколько это нужно будет еще повторять. И я надеялся, что за 3-4 дня она сможет переболеть. Но она была здорова. Ну, конечно, я понимаю, что это не исследование, это больше как анекдот. Я ожидал, что что-то хорошее произойдет. Почему? Потому что я читал исследования, я сам это практиковал 20 лет к тому времени. И я заметил, что если споймать вот эти симптомы, если начать действовать при появлении первых симптомов, то это очень эффективно, да? Да, мы знаем. Мы знаем биологические механизмы, это сегодня описано. Когда вы принимаете витамин D, доктор Роберт Ихини объясняет, что он раскрывает генетическую информацию в ядре клетки. И теперь клетка может производить вещество, которое, по сути, как химиотерапия для вируса. И есть рецептор для витамина D, который активируется. И витамин D тогда стимулирует производство специфического химиотерапевтического средства, которое можно только в лаборатории получить, которое борется с этим вирусом, с этой раковой клеткой. Он называется каталицидин. Это антимикробный пептид, который использует белые кровяные тельца для того, чтобы уничтожать вирус. И мы знаем, что это работает, основываясь на исследовании университета в Кордове. И вот они дают такую мегадозу витамина D, и потом полдозы на третий день, и на седьмой день также, и потом раз в неделю, если необходимо. И результаты были просто удивительные, все должны знать об этом. И так у нас в церкви, мы когда узнали, мы решили, что мы каждой семье раздадим витамин D. Мы раздали больше 80 бутылок уже. Мне кажется, что каждая организация должна раздавать. Он не такой дорогой, и нужно это делать для своих сотрудников. И затем мы еще прикрепили к нему распечатку, как применять его. И в исследовании выяснилось, что риск пациентов, которые уже попали в больницу, и которые могли попасть в реанимацию. Значит, те пациенты, которые получали плацебо, среди них риск попадания в реанимацию был 50%. То есть 50% они уже нуждались в вентиляторах, они нуждались в отделении интенсивной терапии и так далее. Из них почти 8% умирало. Среди тех, кто получал витамин D, только 2% попадали в реанимацию. То есть это в 25 раз меньше. 50% и 2% сравните. То есть в 25 раз меньше риск попасть в реанимацию. И это всего-навсего благодаря тому, что первый день им давали мегадозу витамина D. Мне недавно одна знакомая написала, что напишите в мою больницу письмо, чтобы они дали ему витамина D. Я думаю, зачем я должен писать? Они сами должны читать это исследование. А какие минусы? Никаких минусов нет. Хорошо, давайте закончим это исследование. А какой риск смерти был среди тех, кто принимал витамина D? Ноль. То есть никто не умер. Это было рандомизированное, клиническое, двойное слепое исследование. То есть это эталон вообще, идеал исследования. Если мы не обращаем внимания на такие исследования, то у нас тогда проблема есть. Хорошо, я могу себе представить, что слушатели уже думают сейчас, где мне достать витамин D? В любой аптеке. В любой аптеке. Я однажды говорил с одной пациенткой, состоятельной, очень состоятельной пациенткой из Флориды, и она заболела COVID-19. Она мне позвонила, она говорит, да, я вот прилетела сюда во Флориду, у меня ничего с собой нет. Ну, надо помнить, что надо возить с собой витамин D. Она говорит тогда, хорошо, я могу в интернете заказать. У нас есть аптеки, которые через интернет продают, и они буквально за несколько часов доставят витамин D. Да, то есть, смотрите, вам не нужно даже никуда ходить, вы можете онлайн заказать их. Это что за аптека? Да любая аптека, которая торгует онлайн. Любая аптека сегодня может вам доставить это. Причем очень быстро. Вы можете также позвонить знакомым, попросить, чтобы вам купили, принесли. Хорошо, можно ли передозировать витамин D? Ну, конечно, можно. Но вы, скорее всего, передозируете водой, то есть больше воды выпьете, чем витамином D. Интересное исследование было. Один человек оказался в отделении интенсивной терапии. У него были симптомы передозировки витамина D. Это судороги, это слабость большая и так далее. И не могли выяснить, что с ним происходило. И в конце концов там они провели исследование очень обширное, дорогое. И они выяснили, что это может быть передозировка витамином D. То есть, не нужно допускать, чтобы его в крови было больше 100. И доктор Хини говорит, что это нужно принимать где-то 40 тысяч в день, много месяцев, чтобы поднять до такого уровня. Вот, но Я не знаю ни одного пациента, который умер при этом от передозировки витамина D. Вот. Но не нужно его принимать по 40 тысяч много месяцев, понимаете? То есть этот мужчина, у него был уровень витамина D больше 700 в организме. Ну, конечно, если довести до такой крайности, то будут плохие результаты. Итак, здравый смысл, да? Нужен здравый смысл. И он принимал каждый день где-то 1 200 000 международных единиц каждый день в течение года. То есть, и, ну, это была какая-то компания непонятная, которая... Он не знал до конца, сколько там этого витамина D, и, ну, в общем, не пользуйтесь какими-то сомнительными компаниями, которые производят лекарства или витамины. Еще одно исследование, интересно, там исследователи хотели защитить самых уязвимых людей, самую уязвимую прослойку, то есть пожилых и тех, кто в домах престарелых, те, которые имеют другие заболевания сопутствующие и так далее. И у кого гипертония, ишемическая болезнь сердца, почечная недостаточность. И исследователи, ну, хотели позаботиться об этих людях, они хотели восполнить их уровень витамина D, потому что они понимали, что, ну, у многих из них будет очень низкий уровень витамина D. И они понимали, что уровень витамина D снижает заболеваемость, прикрепляемость вируса к клеткам и так далее. Я прочитаю вам вывод, какой они сделали. Дефицит витамина D очень распространен и может повышать риск респираторных инфекций, включая COVID-19. Поэтому мы рекомендуем, что все пожилые люди, все, кто попадает в больницу, все, кто в домах престарелых, всех, у кого диабет, у кого снижена функция иммунной системы, те, у кого темная кожа, то есть чем темнее кожа, тем больше защита от ультрафиолета и меньше вырабатывается витамин D благодаря солнцу. И у таких людей, темнокожих людей, особенно если они родились и росли в Эфиопии, например, в Африке, а потом переехали на работу в Великобританию, где солнца почти нет, то тогда у них очень высокий риск низкого уровня витамина D. И им нужно принимать его в таблетках. Да, вот почему мы видим, наверное, почему темнокожие люди чаще болеют COVID и чаще умирают. Да, на самом деле их намного больше, чем если сравнить их с белыми людьми. Итак, они, исследователи говорили, давайте мы решим этот вопрос. У 82% чернокожих людей есть серьезный дефицит витамина D. У нас у всех есть риск, у некоторых больше, у некоторых меньше. И мы сегодня должны решить эту проблему. Я ее решаю для себя, для своих детей, для своих членов семьи. Мы принимаем постоянно витамин D. Итак, давайте я дочитаю вам до конца. Итак, и те, у кого ожирение есть, те, кто курят, медики, должны срочно начать принимать витамин D в таблетках, чтобы увеличить свою защиту от вируса. И потом они говорят, что этот совет нужно дать общему населению, то есть всем людям. Супер! Почему ирландцы дошли до этого? Почему они говорят об этом открыто? Почему у нас не говорят об этом? Ну, я понимаю, что проблемы и во мне. Я долгое время переживал об этом, но я не предлагал решения. Своим пациентам я говорил, конечно, что нужно принимать, но мне нужно было еще сказать, что сообщите своим родственникам, соседям, сядьте на телефон, обзвоните всех, чтобы все принимали витамин D. То есть нам нужно быть активными, а не пассивными в этом вопросе. Хорошо, возможно, наши зрители слушают нас и будут сообщать своим знакомым также. Хорошо, давайте мы повторим еще раз. детям сколько нужно принимать? Мы говорили в международных единицах 2000. Взрослым, по крайней мере, 4000. Хорошо, вы задавали вопрос, а как долго нужно его принимать, чтобы поднять свой уровень до необходимого оптимального уровня? Ну, к сожалению, 3-4 месяца нужно принимать. То есть, если мы сейчас видим, как очень сильно растет заболеваемость, и госпитализация ведет у нас в стране и по всему миру, то нам необходимо, если мы не принимали до сих пор, то нам нужно начать, по крайней мере, с 10 тысяч в день международных единиц. Не ждите 2 месяца, как вы там сможете пройти тест с помощью страховки. Не ждите страховки. Потратьте эти деньги, сделайте себе анализ и узнайте, какой у вас уровень витамина D. Но даже если вы не захотите делать анализ, тогда воспринимайте, что он у вас низкий. И до лета принимайте каждый день до 10 тысяч. Не будет никакой токсичности. Нет никаких исследований, которые бы говорили, что это будет токсично. Вот, но убедитесь, что вы это делаете, и я доношу эту информацию. Это простое средство такое, которое мы можем применять сегодня. Недавно мне позвонили президент большой системы больниц. И он говорит, что я тут общался с родственниками, ты у них останавливался. Да, я помню, что я выступал там у них в церкви где-то 7 лет назад, и я помнил, я говорю, замечательная пара, он говорит, у меня плохая весть. Они где-то путешествовали в штате Колорадо недавно, и оба заболели COVID-19, и жена пережила это, но муж умер. И, ну, жена, как это, она более здоровый образ жизни вела, более здоровым питанием питалась и так далее. Но муж не пережил. Хотя это все можно было предотвратить, понимаете? Я подумал, вот если бы они мне позвонили тогда, как только у них появились первые симптомы, как только они узнали, что они заболели, я мог бы подсказать им, помочь им. Но смотрите, вы все можете помогать. Это не обязательно врачи должны делать. Просто советуйте всем людям принимать витамин D. Хорошо. Итак, у нас осталось 10-12 минут сегодня, и я хочу сказать, что через 2 недели, 2 декабря, в 7 часов по Тихоокеанскому времени в Америке, мы будем с этого места вести прямую трансляцию, и мы больше расскажем. Но за то время, которое у нас осталось, вот я думаю сейчас о людей, у которых есть маленькие дети. Маленькие дети, кажется, не заболевают COVID-19. Те, кому до 30, тоже вроде бы не сильно заболевают. Но чем старше ты становишься, особенно 60 и старше, кажется, 60 лет – это такой пограничный возраст. Ну, вы понимаете, что этот вирус, обычно грипп поражает детей и пожилых, но этот грипп как-то не трогает детей. Очень редко, когда дети имеют какие-то серьезные осложнения. Даже те, кому 20, там, до 20, до 30, очень редко у них есть случаи смертности. Я недавно читал, что одна семья, им где-то по 30 было, у них мальчик 4 года, отец заболел и умер COVID-19, мама через 2 месяца заболела и умерла также. И вот теперь мальчику, которому скоро будет 5 лет, через месяц нужно жить без родителей, понимаете? Это печально. Конечно, печально, когда в таком молодом возрасте люди умирают от COVID-19. Но я увидел их фотографию, и они были очень, очень полными, очень тучными. У них ожирение сильное было. И дело в том, что ожирение очень сильно влияет на повышение риска заболевания и смертности COVID-19. Мы знаем об этом уже давно. Когда у тебя есть избыточная жировая ткань, эти жировые клетки, они забирают витамин D из крови. И все, он становится бесполезным для иммунной системы. То есть они его просто накапливают. Но когда он там находится в их архивах, в хранилище, он неактивный, он не может помогать. Вот почему люди с избыточным весом, с ожирением, у них чаще бывает дефицит витамина D в крови, даже если они принимают его в добавках. Поэтому нельзя полагаться на 2000 международных единиц на этой дозе. Это считается высокая рекомендуемая доза в медицинских кругах. На самом деле для людей с ожирением или с диабетом, или с гипертонией, или с ИБС этого недостаточно. Поэтому им необходимо, как по крайней мере, 4000 принимать, чтобы у них было больше в крови витамина D. Хорошо. Витамин D радикально вот так влияет на тех людей, кому 25 и старше 60. Да, на самом деле, да. Есть другие факторы, которые тоже важны, кроме витамина D. И я не хочу сказать, что витамин D является панацеей. Это не панацея. Но это важный фактор для оптимизации иммунной системы. Кроме этого, нам нужно высыпаться, поменьше сладкого кушать, особенно сахара. Нам нужно иметь бодрый дух, понимаете, потому что страх тоже разрушает здоровье. Если вы постоянно боитесь, если вы боитесь, что тот чихнул, само вот это вот, сам страх, который вы переживаете, подавляет иммунную систему. То есть это как самореализующееся пророчество, понимаете? Поэтому есть много факторов, о которых нам нужно еще говорить, поэтому мы будем встречаться еще с вами через 2 недели. Я уже, однако, 5-й вебинар провожу на этой неделе для разных организаций. Но я хочу начать с витамина D, потому что это очень важно. Да, это замечательно. За те несколько минут, которые у нас осталось, я еще раз хочу подчеркнуть, что 2 декабря в 7 часов вечера по Тихоокеанскому времени мы опять выйдем в прямой эфир с этого места. Вы найдете этот прямой эфир там же, где нашли этот. Давайте поговорим о других факторах, которые важны. Мы должны сказать зрителям, что витамин D – это не единственное, что нужно принимать. Да, есть витамин С, есть N-ацетилцистеин. Есть другие пищевые добавки, которые можно принимать. Но плюс еще хорошее настроение, хороший сон и так далее. Есть протокол, который я написал еще в апреле и обновил в мае. Он там 18 страниц информации, он у меня на сайте есть. Там не учтены самые последние научные исследования, но по сути там ничего не изменилось. Можно у меня на сайте dr, то есть drjanberg.com, зайти и найти эту информацию, этот протокол, который я предлагаю, по вот этим превентивным мерам, по оптимизации иммунной системы и так далее. Замечательно, вы можете загрузить себе этот протокол, плюс еще эту взять дополнительную информацию, которую мы сегодня выдали на прямом эфире. Вот. Ну и заходите на этот сайт регулярно, будут обновления. Спасибо, доктор Янберг, за то, что вы провели этот прямой эфир для членов нашей церкви в Фолбруке, а также для всех, кто будет смотреть нас по всему миру. Пусть люди пользуются этой информацией, это здравая информация, научная информация, и пусть они распространяют ее. Вы часто говорите, что мы ответственны за свое здоровье. На самом деле это так. И поэтому людям нужно собирать лучшую информацию и пользоваться ею. Да, если люди будут делать это, как доктор Роджер Швелт, например, он специалист, пульмонолог, реаниматолог легочный, один из лучших специалистов в мире. У него там очень хороший канал есть в Ютубе. Послушайте его. то, что он говорит, применяйте эти средства, которые рекомендуются. И мы можем поменять вот этот процент 80-20, да? То есть 80 это тех, кто легко переносит, 20 тех, кто попадают в больницу. Если мы сможем применять эти простые средства, не допустить осложнений, и процент будет не 80-20, а может быть 90-10 или 95-5, то мы сможем облегчить работу для всех врачей, для больниц и так далее. Хорошо, итак, то мы находимся сейчас в церкви. Возможно, наши зрители верующие или неверующие, но я хотел бы в конце помолиться. И я хочу пригласить наших зрителей опять через 2 недели присоединиться к нам. Помолимся. Господи, мы молим, чтобы эта информация, которой мы поделились от всего сердца, и доктор Янберг поделился теми исследованиями, а также своей практикой врача. Мы молимся, чтобы кто-то мог применить эту информацию в своей жизни и получить пользу от этого. Благодарим Тебя, Господи, во имя Христа молим. Аминь. Итак, меня зовут Дон Хаутон и доктор Янберг. Мы из церкви Фолбруке. Увидимся через 2 недели.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.